Все древние государства, Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Христос воскресе! Мы встречаемся с вами в Школе православия. Это последние передачи в нашем учебном году, поэтому они будут носить итоговый, обобщающий характер. И первая из этих передач посвящена древнерусской теории богослужебного пения. Все неповторимое своеобразие древнерусской теории пения проистекает от того, что византийская певческая система была изначально воспринята на Руси через руковую нотацию, то есть нотацию, которая абсолютно не свойственна обычной нашей нотной системе. Это оказало решающее воздействие на все становление древнерусского теоретического мышления. Если для византийской певческой системы нотация крюковая была лишь историческим эпизодом, лишь одной из стадий становления нотации, то русская крюковая нотация оставалась на этих позициях вплоть до середины XVII века, а в старообрядчестве и позднее. Подобная невосприимчивость к повышению точности фиксации звуковысотного уровня у нас на Руси была отнюдь не случайна, потому что присущая русскому сознанию ревность к чистоте богослужебного пения заставляла видеть в этом уточнении сползание богослужебной певческой системы в систему музыкальную. В теории небесного ангельского пения, образом которого являлось православное пение, невозможно было допустить мышление и оперирование вещественными, земными параметрами, какими являются высота звука, его продолжительность, потому что ангельское пение, к которому стремились древнерусские певцы, будучи невещественным по своей природе, не могло быть и описано откровенно вещественным способом. В результате древнерусская теория пения не оперировала отдельными точками, звуками, из которых складывалась картина интонационного процесса, но непосредственно описывала сам процесс. Статическому звукоряду музыки был противопоставлен динамический звукоряд богослужебного пения – звукоряд строки. Исходной точкой этого звукоряда строки была, собственно, сама строка, благодаря которой и название получил звукоряд. В самом понятии строки заложена уже динамика, активность, потому что под строкой подразумевается некое дление, то есть произнесение какого-то текста на том или ином звуковысотном уровне. А сам звуковысотный уровень – это был относительный уровень. Значение его менялось как при переходе от одного гласа к другому, так в зависимости от обстоятельств данного исполнения. Снизу и сверху этой строки образовывались производные звуковысотные уровни. Они и выражались при помощи основных знамен. Например, крюк простой, крюк мрачный, крюк светлый, крюк тресветлый, каждый из которых брался или возглашался выше предыдущего. Крюк простой возглашался мало повыше строки, крюк мрачный – паке повыше простого, крюк светлый – мрачного повыше, а крюк тресветлый – вельми паке возгласите. Снизу строки также образовывали звуковысотные уровни при помощи определенных знамен. Например, запятая – изнизку взяти, а запятая с крыжом – вельми ниже запятой. Таким образом, различные знамена образовывали ряд звуковысотных уровней, которые были привязаны к строке и ориентированы на нее. Различные знамена и их модификации обозначали уже не ступени звукоряда, а ступания по ступеням. И это заложено уже в самих определениях высотных ступеней, которые выражают не предметность, но действенность. Поэтому отвечают они не на вопрос «что», а на вопрос «как». «Мало повыше», «паки повыше», «вельми паки возгласите» и так далее. Можно сказать, что если музыкальный звукоряд, обычный наш, описывает точечную природу мелодии, то русский звукоряд строки открывает тайну волновой природы мелодизма. И в этом смысле, конечно, древнерусская теория тонко и глубоко передает сущность процесса интонирования. Все многообразие знамен русской крюковой письменности можно разделить на отдельные группы, исходя из количества ступаней, обозначенных каждым отдельным знаменем. Есть, например, знамена, которые обозначают одно ступание. Есть знамена, которые обозначают два, три и четыре ступани. Есть знамена, которые обозначают ходы вверх, горе. А есть знамена, обозначающие ходы вниз, долу. Таким образом, отдельное знамя может обозначать как целые интонации, так и фрагменты интонации. Кроме того, знамена обозначают продолжительность звучания, динамику и способ исполнения. Одновременно очень богата терминология, которая связана со способом исполнения. Здесь можно встретить такие термины, как «ступите», «поиграте», «подернуте», «поторгнуте», «выгнуте», «двигнуте», «тряхнуте», «толкнуте», «покудрите», «вывертите» и многие другие. Значение некоторых из них на сегодняшний день остается не вполне ясным. Все это позволяет понимать крюковое знамя как живую интонационную клетку мелодизма, как структуру, которая содержит целый комплекс характеристик интонирования, с способного существовать только в условиях живой устной традиции. Давайте мы послушаем подтверждение. Одно из песнопений знаменного распева. Это будет толповой распев «Благослови, душе моя, Господа».
Oh.
Если отдельные знамена обозначают интонации или фрагменты интонации, то попевки и кокизы представляют собой уже законченные мелодические формулы. Это основной строительный материал для богослужебного мелодизма. При этом древнерусский распевщик мыслил именно попевками, и мелодия каждого песнопения представляла собой комбинацию различных попевок. Подобно тому, как попевка составлялась из определенной комбинации знамен, так и все песнопение составлялось из определенной комбинации попевок. Искусство такое комбинирование и составляло сущность распева. Каждый глас обладал своим собственным набором попевок. И именно конкретный набор попевок определял мелодическое лицо каждого гласа и способствовал развлечению одного гласа от другого. Внутри гласа попевки, а их количество в гласе, мы уже говорили с вами, достигало 70 и 80, делились на начальные, серединные и конечные, то есть предназначенные для начала, середины и окончания мелодии песнопения. Большое количество этих попевок позволяло осуществлять выбор и приводило к значительному разнообразию мелодий в пределах интонационного единства гласа. Особую область древнерусского мелодизма составляли лица и фиты. Это были специальные графические начертания, которые скрывали за собой обширные и развитые мелодические обороты. Специфика этих начертаний заключалась в том, что знамена теряли в них свое обычное певческое значение и превращались в некий род тайнописи, мелодический смысл которой мог быть усвоен только из устной практики. Это явление получило в древнерусской теории название «тайнозамкненности», которое означало, что в лицах и фитах было тайно замкнуто особое мелодическое содержание. В некоторых рукописях лица и фиты были определяемы еще как сокровенные или мудрые строки, а также как узлы. Название «узел» свидетельствовало о сложности и, может быть, даже запутанности фит. В эти узлы как бы были завязаны мелодии, скрытые в оболочке тайнозамкненности. Духовный смысл этого явления заключался в том, что лица и фиты графически выражали состояние особого мистического восхищения, слышание неизреченных глаголов. Таким образом, в иерархии графических единиц – знамя, попевка, кокиза – лица и фиты занимали высшую ступень, и это обусловливало их употребление в самых ответственных и ключевых моментах песнопений. С другой стороны, наличие этой графической иерархии сообщало древнерусскому мелодизму удивительную гибкость, глубину и многоплановость. Окончательное же конкретное мелодическое содержание как отдельного знамени, так и попевок, лиц и фит определялось их положением в системе осмогласия, что особенно ярко проявлялось в наличии переменных знамен, которые изменяли свое певческое значение в зависимости от гласа. Указание гласа в начале песнопения служило как бы ключом, открывающим точный мелодический смысл последовательности знамен. Сама же система осмогласия представляла собой не только свод попевок лиц и фит, но и систему высотных соотношений гласов, ибо при переходе от гласа к гласу строка чаще всего делала одно ступание вверх. На протяжении первых веков своего становления древнерусская теория существовала как устное предание. Первые письменные памятники теоретической мысли появились только в XV веке, но они со всей очевидностью обнаружили определенную сложившуюся и выдержанную систему, которая проявила себя в некой иерархии теоретических памятников, которые подразделялись на азбуки, мы об этом уже говорили, кокизники и фитники, что отражало иерархию графических единиц – знамя, кокиза, лицо и фита. Первые азбуки занимали порой не более страницы рукописного текста и представляли собой просто ряд крюковых знамен, сопровожденных подписью, сообщающей их название. Затем появляются азбуки толкования, в которых кроме начертания и названия знамен характеризовался способ их исполнения. В кокизниках был свод попевок, расположенных по гласам, так что вначале излагались все попевки первого гласа, затем шли попевки второго гласа и так далее. По такому же принципу были построены и фитники. В конце XVI века появляются особые фитники, которые содержат разводы фит, то есть расшифровку тайнозамкненного мелодического содержания путем изложения этих мелодий более мелким дробным знаменем. В это же время появляются путевые, демественные азбуки, кокизники и фитники, которые содержат свои особые путевые и демественные попевки, кокизы и фиты. Количество мелодических единиц, которые охватывались этими памятниками, было огромным. Если полные фитники содержали до 1500 фит, то в кокизниках насчитывалось много сотен попевок, и вся эта гигантская информация содержалась в памяти русского распевщика, потому что певцы пели кокизники для науки наизусть и знамя гораздо знали. И эта практика заучивания перекликается, очевидно, и с древней византийской практикой. Например, ярким образцом ее может быть, тоже мы упоминали об этом, колесо преподобного Иоанна Кукузеля. Одним из значительных теоретических памятников, который суммировал и обобщал опыт XVI века, стал ключ знаменный, инока Христофора, насельника Кирилла Белозерского монастыря. Этот памятник включал в себя в качестве разделов практически все виды предшествующих теоретических памятников, а также содержал и некоторые элементы и приемы, которые получили развитие на более поздней стадии эволюции знаменной системы. Например, параллельное изложение путевых и знаменных попевок, а также таблицы, которые переводят знамя путевое в знамя знаменное, столповое. Таким образом, русский распевщик XVI века должен был свободно владеть всеми нотационными системами древнерусских распевов. Давайте мы послушаем с вами песнопение Демественного распева «Хвалите имя Господне». В XVII веке произошла некоторая утрата остроты понимания противоположности и несовместимости богослужебного пения и музыки, и поэтому в русскую певческую теорию начинают проникать музыкальные начала. С особенной яркостью это проявилось уже в создании киноварных помет. Киноварные пометы или шайдуровые пометы от имени Иоанна Шайдурова, которому приписывается изобретение этих помет, появились в первой половине XVII века, и это были специальные значки, которые приписывались красными чернилами к киноварию впереди каждого знамени для обозначения его точной высоты. Основой начертания этих помет стали первые буквы названий строки. «Мало повыше» – это «М», «Паки повыше» – это «П», «Вельми паки» – это «В». Таким образом, введение помет закрепляло за каждым звуком определенный звуковысотный уровень и звук музыкального звукоряда. В результате звукоряд ступаней превратился в звукоряд ступеней, а относительные уровни превратились в конкретные музыкальные звуки. И сам звукоряд строки стал церковным обиходным звукорядом, известным нам по сей день, состоящим из 12 звуков, разделенных на 4 согласия – простое, мрачное, светлое и трисветлое. Дальнейший путь характеризовался тем, что музыкальная система почти полностью вытеснила систему богослужебную. И таким образом появляются сначала рукописные памятники, в которых соединялись круговая и нотная пятилинейная нотация, а затем и уже полное господство пятилинейной нотации. На этом мы заканчиваем с вами передачу. Я прощаюсь с вами. Христос воскресе! Следующая наша передача будет посвящена подведению итогов нашего года.